В эфире 120 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока. Еще раз всю честную компанию приветствуем. 1:04, и вот небольшие копеечки натикали. Ну что же, все те же действующие лица, для начала скажем. Это звукорежиссер Николай Котов, ведущий по-прежнему на своем боевом посту. Это Михаил Кузищев.
Владимир Линский.
Но самое главное, меняется после выпуска новостей. К нам присоединился собственной персоной фон Зеппелин. Вот. Я думаю, что сейчас он скажет вам какие-то приветственные слова и даже объяснит, о чем мы будем сегодня говорить, что мы будем слушать, но мы имеем возможность подвести вот некоторые итоги, и у нас один победитель определился. Такое ощущение, что все-таки, да, первым был у нас Сергей. Сергей, который правильно сказал, что Макманус — это Элвис Костелло.
Он и есть.
Вот. И Павел Крупин чуть-чуть опоздал, но, надеюсь, он не в обиде на нас.
Макманус — это его настоящая фамилия. По паспорту.
Вот. Так, Сергей, поздравляем тоже. Значит, телефон есть, имя есть, можно за диском, начиная с завтрашнего дня, приезжать.
Поздравляем.
И в почтовом ящике дяди Володи его искать. Ну, с помощью референтов, надеюсь.
И вот, теперь.
Вот теперь, да. А второй, значит, вопрос еще, собственно, победителей пока у нас нет, ответов фактически нет. Вот. То есть чуть позже, как только они будут, мы обязательно все это самое... Угу. Мы все огласим обязательно. Ну, а теперь слово профессору.
Всем доброй ночи. Рад всех слышать. Ближе к телу. К тому, на чем мы остановились, потому что времени мало, а сегодня у нас достаточно ажиотажная тема. Хочу успеть. Мы остановились на 1984 году.
Вот, какой год был,
жизни, суровый. В творческой жизни Джимми Пейджа. В течение этого года из знаменательных таких имен, с которыми был связан Джимми Пейдж, наверное, надо назвать следующих людей. Это Рой Гарпер, это человек, не раз мы касались и еще будем касаться. С ним Джимми Пейдж возобновил свою старую творческую дружбу. И на, наверное, 6 или 8 оказиях в течение 1984 года с ним выступал. Вот. Потом еще, опять-таки, это все мы говорили, даже слушали, связанные с этим вещи в прошлой передаче. Опять надо упомянуть Алексиса Корнера, пионера блюза в Великобритании. Ему в этом, в 84 году, Джимми Пейдж отыграл аж целых 2 трибютных концерта. Тоже мы что-нибудь обязательно послушаем, продолжать будем слушание, начатое в прошлой передаче. Затем со Стивеном Стилзом вышел в 84 году пластинка «Ride by You», где Джимми Пейдж играл на 3 вещах. Одну мы слушали, 2 еще послушаем. Затем еще осенью было, 84 года, было объявлено о создании и начался европейский тур новой группы «Фирма», «The Firm», с Полом Роджерсом. И Джимми Пейдж со своим старым дружком Робертом Плантом в этом году тоже сделали несколько знаменательных вещей. В марте 84 года Джимми Пейдж поучаствовал в записи альбома, который, в общем-то, инкогнито, но я его и большинство людей, кого я знаю на эту тему, причисляют к творчеству Роберта Планта, а именно The Honey Drippers Volume 1.
Замечательный альбом все-таки был.
Альбомчик. Да, да, да. Вот. Ну, еще был бис с группой ЕС, который мы слушали в прошлом году. Это так вот уже для совсем скрупулезности упомянуть. Вот. Тему The Honey Drippers Volume 1 в течение вот уже нескольких лет, что я рассказываю про Led Zeppelin, много-много раз задавали вопросы, люди пытались добиться от меня рассказа, но я все откладывал.
Вот теперь, наконец,
да,
ура,
да.
Ура.
Вот. И мог бы еще откладывать, потому что все-таки это альбом Роберта Планта, но я считаю...
Тебя просто не пустили бы тогда.
Да-да-да, считаю, что это недопустимо, и сегодня надо большую часть об этом ажиотажном альбоме рассказать. Но
Так.
Но начнем мы все-таки немножко не с него, а, чтобы вспомнить вообще, кто такие там Джимми Пейдж, Роберт Плант.
Это, кстати, не мешает,
откуда
не мешал
они вышли,
бы.
Да.
Вот. Ты где, в Black Sabbath играли?
Почти, вот, чуть потяжелее. Вот. И вспомнить надо, как всегда, одним камнем убить несколько зайцев, Алексиса Корнера. Сейчас мы послушаем его настоящий голос, как он звучал. Ведь Алексис Корнер, он еще и вел передачу на BBC. Вот, и потом Top of the Pops передача тоже. Он в качестве заставки много лет использовал собственное исполнение лазепринской вещи «Hall of Love». Вот такая
интересно. Вот. Хорошая была передача «Top of the Pops» выходит.
Да,
заставка,
да, да.
По крайней мере, когда-то.
Но сейчас мы будем слушать BBC-скую передачу, где, наверное, впервые, по крайней мере, в рамках блюзовой передачи вот этого Алекс Корнер, он представил публике группу Led Zeppelin. Мы послушаем, кстати, это запись, которая, опять, ну, я про это рассказывал, но про это всегда приятно рассказывать, которая считается пропавшей, вот, на BBC ее не осталось, и много лет спустя два источника всплыло.
Наверное, один на Эхе Москвы.
Ну, теперь на Эхе Москвы. До этого он всплыл то ли в Югославии, то ли в Польше. Вот. Поэтому сначала мы послушаем приветствие, интродукцию самого Алексиса Корнера. А после этой вещи следует вещь «I Can Quit You Baby». Мы ее очень хорошо знаем. Вместо нее мы послушаем вещь другую, которая звучала уже у нас раза два или три. Но поскольку эта вещь очень редкая, вот, всего на нескольких, на двух или трех бутлегах она вообще имеется у Led Zeppelin, то мы ее сегодня послушаем. Итак, начнем с представления Алексиса Корнера, когда он представляет группу Led Zeppelin в рамках своей передачи. Это голос самого Алексиса Корнера. Слушаем.
Your rhythm and blues show is here again, and this is your friendly blues man Alexis Corner. Happy today, because we've got a storming new band for you. They've certainly been storming through their first US tour. I believe Keith Moon of The Who dreamed up their name. The Led Zeppelin.
Уводи, и сейчас мы послушаем вещь номер три, которая называется Sunshine Woman. Очень редкая вещь.
Baby, she's not the kind to be. What's the
замечательная песня.
Буквально вот на несколько секунд займем эфирное время, потому что у нас, похоже, все-таки определился победитель и обладатель диска Magical Mystery Tour. Им стал, то есть им мог бы стать Борис, но Борис почему-то не оставил номер телефона. Поэтому первым человеком, который подписал и оставил номер телефона, у нас
и оставил
Сергей.
Правильный ответ.
Телефон начинается на 654. Правильный ответ. Речь идет действительно о шести песнях. Потому что в Англии этот альбом был выпущен в качестве двойного в одной упаковке. Вот и туда вошли первоначально песни «Заглавная вещь», «You Mother Should Know», «I'm the Walrus», «Flying», «Fool on the Hill» и «Blue Jay Way». Я ничего не пропустил, да?
Все правильно, шесть песен. Три на одной пластиночке, три на другой.
Вот, что поделать, ну вот, важность... Мы все время говорим, не забывайте подписывать, оставлять номер телефона. Вот. То есть можно было бы, конечно, сейчас уточнять, опять, кто прислал этот ответ, ждать еще полчаса. Но я думаю, что это как-то должно людей, в общем, заставить собраться, сосредоточиться. И все-таки уж если вы пишете, то вот, полностью отвечайте. Вот, ну, присылайте все, что, о чем мы говорим, о чем мы просим. Вот вопрос с призами, значит, на сегодня закрываем. Все свое выигранное получат. А теперь слово уже окончательно. Прерывать уже больше постараемся. Прерывать. Профессор, он немножко даже опечалился. Все. Полностью. Вот ты теперь, можно сказать, хозяин в студии.
Хорошо. Тогда начнем сразу говорить о The Honey Drippers Volume 1.
О, ура.
Да еще масса замечательных пришло смс мне от Лены Мимайн. Всем большое от нее привет.
Спасибо.
Замечательный вообще проект Honey Drippers. Volume 1, вообще просто Honey Drippers. Потому что в то время, когда вообще народ был весь поглощен какими-то синтезаторами или страшной какой-то поп-хэви металлической музыкой, вот гиганты рока, они вот поднимали старину, напоминали о том, что была другая музыка, ностальгическая, приятная. Причем делали со вкусом это.
Ну, вот видишь, разные очень точки зрения существуют на этот счет. Да, ну, у нас вот в стране, ну, по крайней мере, из тех, кого я знаю, люди просто на ура встретили этот диск. Вот, а в Америке тоже на ура. А вот самому Планту он не то чтобы не понравился, его успех неожиданно и так его напугал, что, в общем-то, да. Отчасти поэтому, наверное, и нет Volume 2. Да.
А вот ходят какие-то слухи, что вот должен сейчас уже Volume 2 быть какие-то вот периодически, то есть муссируются.
Ты слышал? Хорошо бы, расскажешь. Вот, пока
я больше ничего не знаю.
О предыстории, как это вообще все получилось. Значит, Роберт Плант выпустил уже второй в 1983 году свой сольный альбом, который назывался Principles of Moments, и поехал в турне обкатывать этот альбом. И во время тура по США в знаменитых Sun Studios, где Элвис, Мемфис, да, Теннесси, вот, Роберт Плант записал песню. Ну, не мог же он проехать мимо такого места, не наследив там. Вот. Записал он песню «Philadelphia Baby», вот, Чарли Рича. Роберт Плант на вокале, Пол Мартинес на басу, Фил Коллинз на ударных и Дэйв Эдмунд на гитаре.
Ага, вот, она вошла потом в некий саундтрек.
Вот, да. Ты меня поражаешь своей осведомленностью и радуешь. Вот. Саундтрек, который мне так и не удалось за всю жизнь найти, к фильму «Porky's Revenge». Но, как ты тоже знаешь...
Да бог с тобой. Ну, ты ни разу не спрашивал.
Заходи
там,
к нам.
Там же Харрисон есть. У нас.
Вот, ну, да там вообще вот, куча замечательных людей.
Я вообще не знал об этом. Вот, так что, ну, он, на мое счастье, вышел на альбоме «66 to Timbuktu». Вот, поэтому все-таки заполучить его удалось. Но почему я про эту вещь заговорил? Этот такой старый вот именно боевичок, может быть, подтолкнул Планта на мысль, что хорошо бы в таком ключе позаписывать вещей. Вот. А еще больше он подтолкнул Ахмеда Эртегюна, главу фирмы «Атлантик», который заведовал, в общем-то, «Атлантик» в течение, когда вот там Led Zeppelin были его подопечными. Он стал подталкивать всячески Планта на то, чтобы таких песен записать побольше.
Вот. Он знал, куда подталкивать.
Да, вообще. Да. Ну, тот старый волк, он с Рэем Чарльзом работал, он на этих вещах там вырос, любил их, поэтому хотел, чтобы план что-нибудь такое сделал. Вот. И план действительно эту мысль не оставил. Больше того, с помощью, опять-таки, вот этого Эртегюна, заказал он на 2 недели, вырвал у себя время для записи студию в Атлантика в Нью-Йорке, вот, где записал, по крайней мере, 3 вещи. Вот. И еще он захотел, Роберт Плант, очень привлечь своего дружка Джимми Пейджа к этому проекту. И пару вещей оставил еще до приезда в Лондон. И в этом же месяце, в 84 году, в марте, он приехал в Лондон. И с Джимми Пейджем они добили этот альбом. Джимми Пейдж записал 2 вещи, которые стали по номеру, кстати, первые и вторые на альбоме, так достаточно символически. Вот. А из других людей, которые участвовали на этом альбоме, вот это вот «Тайна за 7 печатями».
А Джефф Бек, ты говорят, был или нет?
Да, вот я сейчас и говорю о других людях. Да.
Забегай вперед, вот. Прошу прощения.
Из гитаристов там еще был Джефф Бек, вот, тоже такой, первый раз, наверное, с ним Плант работал, и Найл Роджерс.
Uh-huh.
Вот, это человек из группы Чик, об этом я тоже поподробнее еще остановлюсь. Вот, также еще был там дирижер оркестра, поскольку там вещи старые, там надо их оркестром с дудками исполнять, там, но красиво.
Красиво, вот, это, да, важно.
Пол Шафер и аранжер Дэйв Мэтьюс. Вот, альбом, как я уже сказал, был инкогнито, то есть там, что написано было, только The Honey Drippers, Volume 1 и все. Никаких больше пирогов. И даже там, кто там, продюсер или что, Ахмед Эртегюн свою фамилию перевернул назад, получился Нюгетр. Чтобы никто не догадался, что называется. Вот так вот они прикололись, пошутили. Но, естественно, с одного раза услышав там голос, нельзя было не узнать. Все, конечно, поняли, откуда ветер дует. А когда вышло видео, то там только слепой мог не понять, что это вот великолепный Роберт Плант там поет на каких-то Балиарских островах. Все там романтично, все здорово.
А видео какое было? Севлов?
Я уж, честно говоря, не помню, потому что я смотрел его на этих, на пиратских еще VHS, когда вот они там, вот, я не помню даже, какие вещи я видел, парочку. Вот, давайте мы сейчас пока разбавим рассказ слушанием, пока последние вещи с этого альбома, который называется «Rockin' at Midnight», который написал Роберт Браун. Кстати, вот в разных источниках расходятся они в авторстве, но во всех вот Рой Браун, по крайней мере, так единогласно считается автором. Давайте послушаем «Rockin' at Midnight».
Сейчас послушаем. Пятая. Выставляется, да, трек. Да, я не могу не передать тебе персонально. СМС мне пришел, а то ли 19. Он, собственно, вот он такой эмоциональный. То есть это нужно произнести, наверное. Я, наверное, не смогу. Фон Зеппелин. Наверное, так вот примерно это звучало.
Нет слов.
Thank you.
Если вы помните, тот же самый автор, который написал Good Rockin' Tonight, который Элвис потом пел. Когда Good Rockin' Tonight стал популярным, он взял часть 2 Rockin' at Midnight, устроил.
Ну, и правильно сделал. Вынужден, правильно. Извините, пожалуйста, еще раз от меня отвлечься. Это касается призов, и нужно здесь точки над «и» расставить. Кто-то написал, что надо еще раз напомнить номера телефонов, потому что получается у вас, что разные Сергеи выиграли, разные два диска, это так, действительно. Мол, еще раз назовите номера телефонов, иначе к вам за каждым призом приедет человек 10 Сергеев. Итак, первый диск Маккартни выиграл Сергей, его телефон начинается на 114, а второй диск Magical выиграл Сергей, его телефон начинается на 654. Еще один Сергей пишет: «Как же так? Я еще во время новостей послал сообщение, а получается, что я не выиграл». Я могу сейчас еще раз зачитать все сообщения, которые пришли, вот начиная с часу ночи. Первое сообщение. Макманус от Элвис Костелло. Дальше. Песен всего 5. Это Мефодий. Неправильный ответ. Хотел бы поблагодарить Михаила. Не имеет отношения к розыгрышу призов. Борис пишет 6 дорожек. 6 песен, но не оставляет номер телефона. 17 песен пишет Николай. 4 песни пишет Гена. От волнения я ошибся. Было 6 песен, пишет Сергей. Кстати, первого сообщения неправильного нет почему-то. Оно не пришло. Ему повезло, Сергею. А другому Сергею, получается, не повезло. Снова Сергей пишет. Назовите первые цифры телефона победителя. В сольном диске Планта. Ну, это речь идет уже о Планте, мы сейчас об этом отдельно скажем. Все, вот все, что касается призов. Не знаю, куда деваются сообщения некоторые, почему они не доходят, но это как бы не наша
вина. Не наша власть, к сожалению.
Вот при свидетеле, человеке незаинтересованном, при фон Зеппелине, мы залезли, все подряд посмотрели еще в пейджере, что делается. А вот, значит, Александр написал нам по поводу золотистых таких брюк, в которых Плант на обложке альбома с пожарным краном, это
Это
же первый альбом.
Да. А, да.
Pictures at 11. Pictures at 11, да. Он говорит, что такие брюки искал по всей Москве, купил, носил лет 5, сейчас хранит как память. Может, это те самые плантовские брюки, вы случайно не в секонд-хенде где-нибудь покупали. А то, может, те же самые.
Впечатляет любовь к Планту. Спасибо. Порадовали. Есть кого пример брать. Так, на чем остановиться? А, Альбом был записан, значит, в марте 84-го, вышел он осенью по разным источникам, но вот я думаю, что, скорее всего, в ноябре, потому что книги любят почему-то врать, возьмут другой месяц, сдадут, вот. И написано, что продюсировал этот альбом вот этот самый New Getter, который на самом деле Эртегюн, и The Fabulous Brill Brothers, вот. Дальше, по поводу успеха этого альбома. Он сразу же угодил в чартах, но если в Англии он где-то на 56-м месте где-то там оказался, то в Америке успех был сногсшибательный. Ну, достаточно сказать, что и альбом вошел в десятку топ-10 и там сидел несколько недель, а особенно сингл. На одной стороне была вещь, которую мы сейчас слышали, на А, вот это вот Rockin' at Midnight, вот, а на второй была Sea of Love. Вот, и так ее, в общем-то, чтобы незаметно на вторую сторону засунули, Роберт Плант сотоварищи, а получилось совсем наоборот. Вся Америка, в общем-то, ну, можно сказать, вся Америка проигнорировали первую сторону убойную, а вот ее практически не играли, а за дыр заиграли Sea of Love.
Но Sea of Love вообще замечательная сама по себе мелодия. Ну, советую посмотреть одноименный фильм. Было
красиво. И этот сингл из-за Sea of Love угодил в пятерку топ-5 Америки и сидел там тоже сколько-то недель. И для Планта, вообще для его голоса, где он записывался, это самый большой в жизни вообще успех. Вот это вот несколько недель в топ-5 сидеть. И Плант, как ни странно, ну, я не знаю, точно или нет, некоторые книжки, может быть, сгущают краски, написано, что он, в общем-то, немножко испугался этого успеха.
Чего он испугался?
Вот, сейчас буду рассказывать, почему. Вот.
Пугливый.
Да, потому что все стали его, ну, вот кому понравилось вот это исполнение, стали его поздравлять, вот, как хорошо, давай пой дальше, это твое. Вот, а он посчитал, что это теряется его идентичность, теряется его лицо как рокера. Он всячески открещивался от своего прошлого в Led Zeppelin, вот, старался ничем не выдать свою принадлежность к этой группе, и альбомы поэтому у него были абсолютно не похожие, по крайней мере, вот первые на Led Zeppelin. Вот. А то вдруг, вот как женщина, не угодишь ему, добился своего, его стали ассоциировать совершенно с другим жанром, вот таким вот крунером, исполнителем супер вот этих мягких баллад, и это ему не понравилось. Он испугался, ну как же, я же рокер, я то, я сё. Вот. И тут вот даже интересно почитать его собственные высказывания на эту тему. Вот. Это план оправдывается. Я сделал так, ради смеха, посмеяться. Вот. В один день Эртегюн попросил, записал со мной Rockin' at Midnight и Sea of Love. Вот. Sea of Love стала огромным успехом, хитом. Вот. И мне пришлось, в общем-то, избегать людей, потому что они ко мне постоянно приходили и со своими похвалами. Очень здорово, ты классную пластинку записал, вот, и ты пел с таким чувством, и все такое. Вот. А я пытался их урезонить. Да нет, нет, это предполагалось быть стороной Б. В общем-то, не делайте такой акцент. Вот вы послушайте, как я вот записал Rockin' at Midnight. Они не хотели слушать, говорили, как хорошо, что ты исполнил вот эту вот Sea of Love. Вот. И вместо вот такого вот прыгучего какого-то ритм-н-блюза, который он хотел вот первой стороной, в общем-то, показать, как он может, все стали вот напевать этот Sea of Love. Вот. И внезапно, он говорит, я стал каким-то прям-таки этим приемным сыном Конвей Твити. Вот. Потерял, в общем-то, свою идентичность, можно сказать так. Ну да, говорит Плант, хорошо оркестр играет, там и струнные, и вот эти медные секции. Да, соло хорошее Пейдж записал на Sea of Love. Вот, но если бы, Плант говорит, случилось так, что это была бы последняя вещь в моей жизни, которую мне пришлось сделать, то, боже мой, я это никогда бы не пожелал остаться в памяти вот этой вещи. Видишь, как он протестует против этого. Вот. После, вот, вырвался у него, то он, в общем-то, от Led Zeppelin открещивался, а тут говорит, после всех лет, после вещей типа Кашмир, Communication Breakdown, потом Reckless Love, Slow Dancer с первых пластинок, и вдруг Sea of Love, вот, это это мое самое высочайшее достижение, о боже мой, так говорит Плант. Вот. Что сказать хочешь? Вот. И говорит, мама моя Плантова, вот, была очень довольна. Вот. Она всегда думала, что я этакий Джонни, Джонни Мэттис. Вот. Я подарил ей экземпляр пластинки. Вот. И потом видел ее после этого три раза. И только на третий раз она мне сказала, говорит, я прослушала твою пластинку. Вот. И говорит, это говорит, просто замечательно. Ну, а я-то, этот Плант говорит, знаю, что она сразу ее прослушала, естественно, с первого раза. Но вот ждал вот до первого, до третьего раза вот держала, вот радовалась, что я веду себя хорошо, что я опять буду встречаться с принцем Чарльзом и все такое. Вот. И мама очень радовалась, что я такой вот стал белый и пушистый, выражение Планта.
Бедный, бедный Роберт Плант. Он прям как вот мальчик-подросток, который комплексует иногда за то, что вот он да, с знаешь... мамой куда-то вот они пошли, или что кто-то подумает, что он маменькин сынок. Но сделал бы еще одну пластинку в конце концов такую, потом уже Роберт бил бы, но пропалую.
Все так думают, кого-то я знаю, даже не другие группы Led Zeppelin так думают. Вот, ну вот, кроме Планта.
Есть, конечно, люди, которые потеряли свою рокерскую индивидуальность. Не будем про всякие средневековые там примеры говорить, псевдо. Это же другая крайность. Но тут, по-моему, немножко ну, все-таки не до.
И даже вот это вот отголосок, наверное, как вот Плант возмущался по поводу того, что он теперь белый и пушистый. Он вещь так и назвал белый и пушистый и записал ее на пластинке уже в 88 году. Now and Then. Нет, Now and Then. Потому что Плант там обыгрывает. Вот. Давайте пока разбавим, как всегда, вещи номер 4 с альбома как раз Honey Drippers Vol. 1. Называется Young Boy Blues. Doc Pomus и Phil Spector.
Замечательные вещи.
фантастика.
Ой, неожиданно, по крайней мере, точно. Очень, очень неожиданно.
Ну, после Led Zeppelin и даже после первых альбомов Plant, все равно, да, это было просто таким вот. Ты смотришь, машину ждешь слева, она тебя сбивает справа, это точно.
Я вот все-таки еще позволю себе отвлечься немножко, да. Но мне не давало покоя. Куда же делись у нас какие-то сообщения? Вот люди говорят, что посылали. Я нажал совершенно здесь другое окошко есть. У нас есть общие сообщения, а есть какие-то сообщения, которые обозначены окошечко «Игра». Я вот в этом окошке вдруг обнаружил, это вот сообщение от Сергея, которое мы считали недошедшим. Еще сообщение от Александра, от Жени, от Владика. И целый ряд других.
Но все-таки справедливости ради нужно сказать, что мы объявляли, что все сообщения на игру, на розыгрыш, они будут приниматься на пейджер.
Я не знаю, что поэтому... это. Вот здесь какой-то раздел в пейджере, тоже сообщения, пришедшие на пейджер. Но в разделе совершенно другом в компьютере у нас, как игра. Я не знаю, может быть, это все люди отправляют в сайт, они как-то помечают, куда они отправляют. Но имейте, пожалуйста, вот на будущее тогда в виду, что, значит, у нас никаких игр отдельных не проводится, мы все разыгрываем как бы, ну, туда, где у нас приходят все сообщения. Ой, ну, в общем, вы нашу свои, тем не менее, свое сожаление по поводу тех сообщений, вот, которые не, почему-то к нам не пришли или пришли вот позже. Значит, нас просит, Марк просит назвать каждого из нас свои любимые альбомы Цепелинов. По-моему, мы уже 10 раз называли, но я с легкостью назову второй. Диск мне больше всего нравится. А как понравился, так и нравится.
Да, у меня странный выбор. Я назову Houses of the Holy, Graffiti назову, и даже почему-то вот вход через выход. Про дверь.
Ну, мне тоже очень странно любить всех своих детей там больше и там или меньше, как говорится. Вот. А, ну вот если вот взять за глотку, все-таки стукнуть головой меня об стенку, вот говори однозначно, наверное, все-таки первый пополам с Physical Graffiti, вот они делят у меня. Вот. Потому что вот...
Мне всегда... не разошлись. Короче, все альбомы, получается, любимые.
Вот. Ну, все-то понятно, да, но вот если все-таки кому-то отдавать предпочтение, я вот все-таки не знаю, кто перевесит, первый альбом или Physical Graffiti.
Что-то, кстати, никто нас третий, четвертый, по-моему, не назвал.
Четвертый у меня на втором месте.
Нет, ну, имеется в виду прям самое яркое, кричащее, ну, да, убеждающее нет, всех впечатление. Вот. Третий все-таки не производит. Или Physical, или первый.
Так, вот нам написал Олег. Кто не любит Led Zeppelin, видимо, это тот, кто любит Фабрику звезд.
Ну, почему? Это категоричное утверждение, конечно.
Вот, Александр говорит, что Led Zeppelin внесли культуру не только в свой народ, но и в наш тоже.
Внесли, это правда. И не вынесли.
Ну, в общем-то, если все время вносить, то, в общем, наверное, что-нибудь останется.
Так, по поводу вот как раз, кто участвовал в записи этого альбома, вот этот загадочный Найл Роджерс, поинтересовался, естественно, где мог. Оказалось, что паренек черненький из черной группы Чик. Вот, и про эту группу, кстати, интересно несколько слов сказать. Казалось бы, что за Чик, кому он нужен, и что за Найл Роджерс, почему он удостоился такой чести. Оказывается, это Чик, всем Чиком Чик. Вот, в переводе на русский язык это Бонни М.
Боже ты мой.
Вот, ну что, я Бонни М считаю крутейшей группой, между прочим. Вот, и она у меня только растет в моих глазах с течением времени. Но вот какой там западный полушарий там, и все прочее, если там сравнить, а Америка же особый мир, по сравнению там, с Европой, там, с нами. Если у нас это Бонни М, там, вот, из диска, ну, Абба, такие вот равновеликие столпы, то у них там в диско самой крутой группой, наверное, считается Чик, как ни странно, да. Вот. На мой взгляд, Чик это в подметке не годится Бонни М. У Бонни М, что не песня, то хит, а у тех там всего там 2, 3, 4, на мой взгляд. Что-то хоть сказать, давай.
Но, кстати, интересно еще насчет Найла Роджерса, если кому-то интересно, оказывается, что, по всей видимости, он что-то понимает вот в этой страдавней музыке, потому что я знаю, что в 91-м году он продюсировал альбом Stray Cats, Let's Go Faster назывался. Ну,
отлично.
Вот, то есть он, в общем-то, наш человек.
Да, да. Так вот, краткая история этой группы, потому что это достойно того. Значит, вот в Америке она считается едва ли не самой главной в этом, в категории диска. Найл Роджерс, значит, гитарист и потом продюсер. 52-го года рождения в Нью-Йорке. И познакомился он с Бернардом Эдвардсом, который стал его вот таким песенным партнером в этом коллективе Чик. Вот. Найл Роджерс играл, кстати, в рок-группе, несмотря на то, что он черненький, который назывался New World Rising. Вот. А потом он играл в какой-то там, не знаю, там, в оркестре Аполло Театра. Бернард Эдвардс, его партнер вот, по написанию песен, тоже, в общем-то, начинал да, с разными подающими надежды музыкантами, но из которых известными, в общем-то, никто не стал. Вот. Они потом познакомились через общего друга. Вот. Написали ряд демо и решили, что это демо-материал, он достоин того, чтобы ради него создать группу. Вот. Пригласили они еще двух женщин-вокалисток, вот тоже аналогия с Бонни Эм. Одну звали Норма Джин, но не Бейкер, или как-то ее звали, а Норма Джин Райт, которая потом ушла, и вместо нее пришла Альфа Андерсон, а вторую Люси Мартин. Вот. И взяли они еще ударника как раз вот Тони Томпсона, тоже очень известный для цепелинистов человек. Написали несколько очень успешных хитов, в частности, вот хит 77-го года, который назывался «Dance, Dance, Dance», вот, стал просто сногсшибательным успехом, а в 78-м году «Le Freak». Вот, кто не знает, у меня есть с собой, послушаем, вы ее наверняка слышали, которая просто стала, вот слушайте, самым продаваемым синглом в истории «Атлантик», представляете?
Боже ты мой.
То есть, поэтому я говорю, мы не знаем многих людей, которые просто грандиозны в своем успехе. Вот, больше 4 миллионов было этого сингла продано. Вот, также еще там были известные вещи «I Want Your Love» и «Good Times». Вот и все, 4 вещи, даже американцы выделяют. Поэтому с Бонни Эм в нашем понимании эту группу никак нельзя сравнивать, но вот они, у них там свои герои, для них это ах, вот в разделе диско. Вот. После они сначала там расходились, и вот как раз, что интересно, чем они занимались по отдельности. Как раз вот Роджер Эдвардс, они дуэтом помогали разным людям, в частности, Дайане Росс, такой известнейший диве на вещи Upside Down, Sister Sledge, We Are The Family, вот, еще там разные, которых я даже не знаю, как это, Sheila B. Devotion, Spacer, тоже какая-то успешная была песня с их участием. Вот, значит, отдельно вот Бернард Эдвардс работал с группой Power Station, тоже известная команда, какое-то там ответвление Duran-Duran, что ли, что-то в этом роде. Вот, и в этой же группе стучал потом после Чика как раз вот Тони Томпсон. Потом вот этот самый Бернард Эдвардс ответственен за успех хита Роберта Палмера «Addicted to Love». Вот, мы, в общем-то, только ради песни этой и знаем Роберта Палмера, хотя он и достойный такой, достаточный человек. И что интересно, Эдвардс умер в апреле 96-го года в Токио во время выступления на супер-продюсерс концерт, то есть концерт супер-продюсеров.
Боже ты мой.
Вот, и есть у меня запись, возможно, это то самое выступление тоже в Токио, в Будакане, как раз совпадает апрель 96-го года, можно послушать. И там участвуют такие люди с Чик. Вот еще об известности группы. Ну, Слэш-то бог с ним. Мне плевать на него с большой колокольни, но для многих людей Слэш — это все-таки имя. Это вот гитарист из Guns N' Roses. Вот. А еще там в этом же концерте
без жалости, профессор.
Участвует Стив Винвуд. Вот, и не просто так, потому что вот мы переходим к Найлу Роджерсу, вот, о котором вот благодаря дяде Мише я сегодня узнал нечто новое. Найл Роджерс, помимо того, что он гитарист, он еще и очень талантливый продюсер, действительно, имел нюх и вкус делать это. Он, оказывается, ответственен за большинство удачных песен на альбоме, который, кстати, мне очень нравится, вы сейчас удивитесь, Дэвид Боуи, 83, Let's Dance.
Ух ты!
Вот. Потом тот же самый Найл Роджерс ответственен за успех первого большого хита Мадонны «Like a Virgin». То есть смотрите, какого калибра человек.
Шилен,
работал
шилен.
Со Стивом Винвудом, работал, продюсировал Дэвида Лерота пластинку «Filthy Little Mouth».
Страшно.
Вот такой там грязный ротик. Вот. Потом на пластинке, на саундтреке 85-го года «White Nights» с этим, с Робертом Плантом, он тоже на Найл Роджерс поучаствовал. То есть их, видно, так это, не знаю, там судьба свела вместе. И у Джеффа Бека на 85-м года альбоме «Flash» тоже он поучаствовал. Но это уже, наверное, после вот этого, того, как они столкнулись на «Honey Drippers». То есть, смотри, человек стоит его упомянуть.
Не каждый так может и у Мадонны, и у Стива Винвуда.
Какой досье просто
подобралось. Более того, Тони Томпсон из этой диско-группы Чик, вот, он же что, удостоился того, что он стучал на воссоединение Led Zeppelin на Live Aid 85 года. Вместе с Филом Коллинзом, там было два у них ударника. То есть это круто. Честь из чести. Более того, это еще не все.
Вот. Ты пугаешь просто.
После вот этого первого воссоединения на Live Aid, вот этого, как его, Боба Гелдофа, вот, ведь они же, даже Плант вроде бы уже заколебался, его уговорили возобновить, воссоединить.
И что, должен был быть он?
Да, и барабанщиком, да, по крайней мере, на репетициях должен был стучать Тони Томпсон, вот это из Чик. Вы представляете, какой замес?
Да.
И Led Zeppelin'ское вот это вот, как ее называть там, Фатум, вот, рок. Этот самый Тони Томпсон попадает в автомобильную аварию.
Вот кто виноват.
Не
вот,
может,
вот теперь кто
не
виноват.
Не может
теперь
стучать ясно. На этих вот репетициях. И у Планта чистая совесть сказать, что, ну, ребята, раз не получается, типа не судьба.
Теперь ясно. Вот. Теперь ясно, наконец-то.
Взбрыкнуть и не дать воссоединиться.
Кто ответственный за вот
то
это
все. То есть вы представляете, какой замес. Вот, так, давайте послушаем, какая это у нас третья вещь по счету с Honey Drippers Volume 1, которая у нас даже как-то еще и называется, если я сейчас найду,
I got a woman.
Скажу. Ray Charles. Точно, да, Рэй Чарльз. Ну, вот, давайте слушать. I got a woman.
Особенно здорово, когда Плант начинает расходиться, и вот эти вокальные свои...
А, это прям сразу... Intro the Outdoor.
Да.
Оттуда, помнишь?
Точно.
Вот. Так, у нас в пейдже тут есть вопросы и сообщения просто. У нас достаточно своих исполнителей, написал нам Марк, которые только занимаются тем, что выносят культуру. Ну, согласен, конечно. Более удивительно это, если бы исполнители диктовали все, то это было бы еще понятно. А вот то, что все-таки есть люди, которые по определению, мне кажется, должны как-то вот людям подсказывать, слушателям, да, что есть стоящее, а что не есть стоящее. И вот почему эти люди отлынивают, мне не очень понятно. Так, дальше. Что, классная пластинка Let's Dance Дэвида Боуи. Это не подписался человек.
Согласен, мне тоже очень нравится.
Стиви Рэй Ваун даже играет.
Простите, что не по теме, когда будет программа про Moody Blues. Вот сложный вопрос. У нас ближайшие, мы можем сказать, у нас ближайшие эфиры тематические, они будут посвящены. Теперь, наверное, уже будет. Начнем мы все-таки как-то через недельки 2-3.
Видимо, да, история панк-рока.
История панк-рока начнем, да, там планируется масса всяких программ, да. Потом у нас будет, видимо, ранний Дио, до еще Рейнбовский, и вот потом Moody Blues. Ну, то есть, я думаю, что в полтора месяца мы это вот все должны уложить. Ну, к сожалению, у нас теперь вот возможности несколько ограничены. Ну, и вопрос такой, может, кто помнит, я не знаю, Александр спрашивает, что вот когда был в 89-м году в Лужниках фестиваль, то якобы установили аппаратуру Scorpions и договорились играть только на ней, что все группы на ней отыграли. Правда это или нет? Я не в курсе совершенно.
Надо спросить у тех, кто отыграл, наверное.
Ну, я не знаю, как. Там аппаратура была у Оззи Осборна точно не своя, потому что я помню, как его ставили со звуком на втором концерте. Он выбегает, поет, и никто ничего не слышит. Вот, потом ее включили, и я слышал, что это специально сделали, потому что он не был в этой тусовке. Вот продюсер, это кого там... что якобы он... Ну да, выпадал из этой
тусовки. Это всякие вот эти Синдерелла там вот такие были.
13-й трек. Вообще сейчас послушаем. Ужасно. Это как раз вот этот Чик играет тот самый концерт, когда, наверное, помер этот вот Эдвардс. И
не во время песни
соло,
там.
На соло слэш.
Стук падающего тела не остается.